Друзья, у нас вечерние собрания обычно сокращенным вариантом проходят. То есть одна проповедь, утром было три. Вам понравилось три проповеди? Так, все, друзья. Но знаете, я скажу мое мнение. Ко мне подходили некоторые, дядя Коля, это, наверное, вы так сказали, чтобы три проповеди. Нет, я так не говорил. Тем не менее, я думаю, если утром одна проповедь, это совсем слабо. Это мое мнение. Я думаю, хотя бы утром, на утреннем собрании две. Ну, одна, например, короткая, одна длинная. Или три, но коротких. В молодежном потоке мы делали так. Две проповеди утром, одна проповедь короткая, другая проповедь длинная. Или мы делали три проповеди, но все три проповеди короткие. Поэтому, скорее всего, мы так будем ориентироваться. Вечером мы будем ориентироваться одну проповедь. Но я думаю, что неплохо было бы, чтобы вечером провести викторину. Как вы думаете, неплохо будет? Все, все, завтра будет викторина. А сегодня будет собрание. Одна проповедь, но тем не менее, друзья, даже не проповедь, а может быть беседа. Стоп, тише. Я вам сразу скажу, друзья, страшно не люблю, когда... Ну что, будет тишина или нет? Кто там смеется, успокойте воспитателей, тех, кто смеется. Друзья, очень трудно проповедовать, когда народ шумит. Очень трудно. Я прочту текст Писания, послание к Колоссянам. Разрешаю задавать вопросы, потому что длинную проповедь вечернюю мы иногда будем в форме беседы. Если будет у кого-нибудь вопрос, можете задать. Или запиской, или поднять руку. Послание к Колоссянам, 3 глава, 15 стих. Конец 15 стиха. Будьте дружелюбны. Друзья, эти слова написал апостол Павел. Если бы я прочитал немножко больше, то написано так. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Если бы у меня спросили, насколько удачная сегодня выбрана тема, я думаю, что очень удачная, потому что о дружбе мы говорим мало. В наших собраниях почти не говорим. И в лагерях, я не помню, чтобы тема была о дружбе. Тем не менее, о дружбе в Библии написано очень много. Начиная с первых страниц Библии и до последних. Очень часто встречается слово «друг», часто встречается слово «друзья», мало встречается слово «дружба». Будьте дружелюбны. Друзья, очень часто в лагерях, в подростковых чаще, иногда в молодежных, поступает вопрос, а можно дружить? Ну, я иногда отвечал на этот вопрос, говорю, можно дружить. Попадает следующая записка, а можно ли дружить братьям и сестрам? Считаю, что можно дружить братьям и сестрам. Можно дружить. Но, друзья, если это дружба в библейском значении этого слова, поэтому моя тема о дружбе, о библейских принципах дружбы. Друзья, и я вот что скажу, друзья, вам легче будет. Я свою проповедь разделил на четыре части. Первые две части очень короткие, третья часть немножко длинная, и четвертая часть не длинная. Первая часть, это называется «Плохие друзья». Вторая часть – «Хорошие друзья». Третья часть – «Признаки хорошей дружбы». И четвертая часть – «Иисус, друг мой, самый лучший». Это четвертая часть. Итак, первая часть, друзья. Я хочу вас спросить, вы можете ли привести примеры плохих друзей? Кстати, кто был внимателен, сегодня были в собрании утром и примеры плохих друзей, и примеры хороших друзей. Итак, кто может привести примеры плохих друзей? Один пример, два или три примера, пожалуйста, можете поднять руку и сказать. Пример плохих друзей. Ну, пока вы думаете, друзья, я вот что хочу сказать. Я думаю, что плохих друзей не бывает. Плохих друзей не бывает. В прямом значении слова «друг». в библейском значении слово «друг». Хотя Библия употребляет это слово, понятное для нас, ну, например, ну вот сегодня утром приводили примеры Ионадав. Вы помните, чей друг был Ионадав? Ионадав был друг Амнона. Чей сын был Амнон? Друзья, Амнон был сын Давида. Кстати скажу, он был первенец у Давида. Вы можете найти в Священном Писании вот, ну, всех сыновей Давида, и написано «первенец Амнон». Друзья, в общем-то, по всему видно, что первенец должен был после Давида стать царем. Но он царем не стал. Скажу почему. Потому что он был убит. Амнон был убит. И кто был виновник в его смерти? В его смерти виновен был Ионадав, его друг, о котором брат Константин сегодня утром проповедовал, что Ионадав был человек весьма хитрый. Тем не менее, он был друг Амнона. У Амнона было две беды, друзья. Первая беда с ним случилась. Он полюбил свою родную сестру. И полюбил очень сильно, как девушку полюбил. И вторая беда, что у него был друг Ионадав. Он был человек весьма хитрый. Он Амнону дает коварный, страшный совет, последовав которому Амнон совершил грех тяжкий со своей сестрой Фамарь. И за это он был убит. Друзья, вот какую страшную роль сыграл коварный друг Ионадав. То есть плохие друзья в обычном понимании нашего слова, не в библейском понимании, друзья, к сожалению, они бывают. Мы должны стараться жить так, чтобы у нас были друзья хорошие, не опасные друзья. И, ну, а теперь я уже привел один пример. Друзья, можете привести еще один пример плохих друзей? У Иова были друзья. Сколько друзей было у Иова? У Иова было четверо друзей. Хорошие друзья были или плохие были друзья? Трое друзей были плохие друзья. Хотя сначала они пришли, когда увидели страдания Иова, они очень сильно как будто сострадали. Они бросали пыль в воздух, и они 7 дней сидели и смотрели, как велико было страдание Иова. Кажется, великое сострадание было. А потом они Иова упрекают. Почти все содержание книги Иова – это упреки друзей. Друзья, ну почему я думаю, что это были плохие друзья? Об этом мы уже по ходу наших рассуждений вернемся. То есть друзья бывают хорошие и друзья бывают плохие. Ну, у меня к вам вопрос, друзья. Как вы думаете, мирские друзья могут быть или нет? Или должны быть? И нормально ли, если у христианина мирские друзья? Трудный вопрос. Вот некоторые из вас утром подняли руку, что у них мирские друзья. Друзья, в чем опасность иметь мирских друзей? Во-первых, это идет против слова. Написано «прелюбодеи, прелюбодейцы». Разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Утром был прочитан текст Писания «Худые сообщества развращают добрые нравы». Хотя нам иногда кажется, что ну мы же христиане должны влиять на этот мир. Друзья, я тоже думаю, что мы должны влиять на этот мир, и мы можем близко находиться к людям мирским. В силу наших обстоятельств, даже с тем, чтобы их приобрести. Мы выходим на благовестие, мы выходим на библиотеку, мы идем на сближение с мирскими людьми, но тем не менее это не значит дружба с миром. Друзья, можете ли вы привести примеры хороших друзей, библейские примеры хороших друзей? Давид и Иоаннафан. Друзья, Библия описывает дружбу двоих молодых людей, это Давид и Иоаннафан. Это была дружба хорошая. И даже сегодня приводились примеры, что Иоаннафан, ему неудобно было выделяться перед Давидом, в смысле даже своей одеждой, своим оружием, и он себя снял и отдал все это Давиду. Ему хотелось, чтобы Давид был, ну как бы, не ниже, чем Иоаннафан. Хотя по положению он и не должен был быть ниже. Он был зятем царя, друзья. Он был военачальник царя. И он был помазан в цари над Израилем. И тем не менее Иоаннафан, являясь сыном царя, ему неудобно было, что Давид как-то находился в менее привилегированном положении, чем он. Да, это была дружба хорошая. Но раз я привел два примера плохой дружбы, приведу и два примера хорошей дружбы. Друзья, хотя я подумал, вот так отчетливо, ярко выделяется хорошая дружба, да, это немало было в Библии. И вот в Новом Завете я приведу необычный пример. Это был человек, звали его Лука. Апостол Павел пишет: «Все меня оставили, один Лука со мной». Друзья, это была хорошая дружба. У великого апостола, миссионера язычников, у него был хороший друг. Да, у него было много друзей. И тем не менее, Павел пишет письмо к Тимофею, пишет: «Все меня оставили. И Тихик ушел, и Димас оставил меня». И он пишет: «Один Лука со мной». Друзья, в нашей жизни бывают тяжелые обстоятельства. И как хорошо, когда рядом есть друг. Друг настоящий, друг верный. Итак, я перехожу к третьей части, которая у меня более обширная. Друзья, признаки настоящей дружбы. Библейские признаки настоящей дружбы. Я несколько признаков отметил. Буду стараться, экономя время, последовательно изложить эти признаки. Друзья, если бы вы меня спросили, что является фундаментом настоящей дружбы, и я бы сказал, что фундаментом настоящей дружбы является любовь. Но если бы сказали, а какие признаки, вот двое друзей, как определить, это мой друг или не друг? Ну, в смысле, я являюсь ли для него другом? Друзья, я понимаю, без настоящей любви, настоящей дружбы не бывает. И об этом сегодня утром читали с текста Писания. Написано: «Друг любит во всякое время». У нас, у людей, бывает так. Сегодня любим, завтра не любим. Сегодня дружим, завтра дружба кончается. Возник конфликт, и друзей больше нету. Друзья, настоящая дружба, она основана на любви. И настоящую любовь, написано, никогда не перестает. Это настоящая любовь. Настоящий друг, он любит во всякое время. Друзья, об Иоаннафане написано, он полюбил Давида как свою душу. Как свою душу. И поэтому вот говорят, ну два друга. Ну вот среди нас верующих, среди молодежи, среди подростков, два друга. Какой признак настоящей дружбы? Друзья, признак настоящей дружбы, если мы любим друг друга. Давид и Иоаннафан любили. И написано, полюбил как свою душу. Написано, люби ближнего как самого себя. Это вторая заповедь. Христос одному человеку сказал, так поступай и будешь жить. И знаете, в чем любовь проявляется, друзья? Любовь проявляется в желании видеть друг друга. Ну вот есть такое слово «неразлучные друзья». Что это означает слово «неразлучные»? Это значит, им трудно разлучиться. Они могут часы проводить вместе. Они могут днями быть вместе. Вот с утра и до вечера два друга, им вместе приятно. Однажды апостол Павел написал: «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Что означает слово «вожделенный»? Это значит «желанные». Если у меня есть друг, я его люблю, и любовь проявляется в желании быть вместе, быть рядом, о чем-то говорить, чем-то заниматься, в желании быть рядом. Мне один человек позвонил по телефону и говорит: «Николай, я слышал, что ты будешь в нашем городе». А я подумал, да нет, я говорю, не собираюсь. А он мне конкретное число указывает. Я слышал, что ты будешь в нашем городе. А я говорю, нет, я не собираюсь быть в вашем городе. Ну как мне сказали, что ты будешь? Я спрашиваю, а что бы ты хотел? Он говорит, мне надо с тобой встретиться. Я говорю, ты знаешь, очень, очень трудно. Но если тебе очень надо со мной встретиться, то в вашем городе у меня будет просто пересадка в аэропорту с одного самолета на другой. И если тебе очень нужно встретиться, приезжай в аэропорт в 5 часов утра. Аэропорт находится в 30 километрах от города. Ну, это очень большой город. Я говорю, приезжай в аэропорт в 5 часов утра. У меня будет пересадка, мы 1 час можем быть вместе. У меня между самолетами 1 час. Он говорит, хорошо, я приеду. Но я когда прилетел в этот аэропорт, я прилетел чуть раньше, чем 5 часов, я специально вышел в зону, где можно встретиться с людьми, потому что ну, там специальные зоны. Вот и этот человек приехал. Друзья, и мы 1 час были вместе. И потом, когда час прошел, мы расстались, он уехал. А я потом подумал, зачем он приезжал? Кажется, не было причины, чтобы нам встречаться. То есть мы с ним пообщались просто как обычно. То есть не было такого вопроса, чтобы очень важно было встретиться и 1 час быть вместе. Друзья, но у друзей бывает так. Желание встретиться, ну, кажется, просто так даже. Но если это друзья, если есть любовь, то желание иметь общение. «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Поэтому вот мы иногда говорим, у меня есть подруга. Вот сестра стихотворение рассказала и прочитала о том, что, ну, подруга называется. Друзья, в целом-то, если подруга, если друг, это значит, мы этого человека любим. Если любви нету, это не значит дружба. Это не значит дружба. Настоящую дружбу скрепляет любовь. Полюбил Иоаннафан Давида, как свою душу. Друзья, в чем любовь проявляет себя? Или какие еще признаки настоящей дружбы? Друзья, признак настоящей дружбы – это жертвенность. Если человек, один человек любит другого, то ему для этого другого, кажется, ничего не жалко. Есть в Священном Писании, в книге «Песни песней» такое слово о дружбе. «Я принадлежу другу моему». И ко мне обращено желание его. Друзья, ну что в нашей жизни самое ценное? Самое ценное в нашей жизни – это жизнь. Это наша жизнь. Друзья, жизнь человеческую ничем, никакими богатствами невозможно измерить. И посмотрите, как автор этих слов говорит. «Я принадлежу другу моему». И абсолютно безусловно, и ко мне обращено желание его. Друзья, настоящая дружба выражается в любви, и настоящая любовь выражается в жертвенности. У нас в Брасове издавалась такая брошюра «Любовь проверяется жертвой». Или определяется, или проверяется, я не помню название. Любовь измеряется жертвой. Друзья, если я люблю какого-нибудь человека, для этого человека ничего не жалко. Для этого человека ничего не жалко. Потому что любовь измерить деньгами невозможно. Или какими-нибудь богатствами этого мира. Написано, если бы кто предлагал богатство дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. Друзья, у меня был один друг. Мы с ним очень близко дружили. Сейчас его нету, потому что его жизнь однажды закончилась. Мы часто с ним встречались. И когда я был у него дома, и когда я расставался с ним, он всегда попытался мне что-нибудь подарить. Иногда он не был к этому готов, и вот мы расстаемся, я хочу уезжать, и я смотрю, его глаза бегают, он как бы хаотично думает, вот что бы мне навязать. Ну, нужно это мне будет или не нужно. То есть он пытался обязательно что-нибудь мне дать. Ну, друзья, когда человек любит, когда люди дружат, конечно, для друга своего ничего не жалко. Поэтому сегодня говорилось, вот что Иоаннафан жертвовал для Давида. Друзья, Давид определенным образом жертвовал для Иоаннафана. Любовь, основание дружбы – это любовь. Друзья, а любовь, она проявляется жертвой. У Давида были 3 друга. Библия их называет храбрые Давида. Однажды у Давида была битва с филистимлянами, у войска Давида. И Давид захотел пить. И близко не было воды. И Давид, как бы невзначай, сказал: «Кто меня напоит из колодезя Вифлеемского?» И три друга пробились сквозь стан неприятельский, зачерпнули воды из колодезя и принесли Давиду. Кажется, они рисковали своей жизнью. Кажется, какое безумие из-за воды для Давида рисковать своей жизнью. Но эти люди готовы были, рискуя жизнью, напоить того, кого они любили, кто являлся их другом. И они принесли Давиду воду, и Давид эту воду вылил во славу Божию. Он сказал: как я могу пить эту воду, которая, ну, почти что есть кровь этих трех мужей, которые, рискуя жизнью, принесли эту воду ему. И он эту воду вылил во славу Божию. Дорогие друзья, когда человек очень сильно любит своего друга, то для этого друга ничего не жалко. Любовь измеряется жертвой. Друзья, признак любви, когда один человек жертвует для другого. Друзья, в чем еще проявляется настоящая дружба? В книге пророка Исаии написано: «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись». Настоящий друг поможет своему товарищу, который совершает какую-нибудь работу. Или оказался в какой-нибудь трудности, или оказался в какой-нибудь беде. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Друзья, вы вырастете, вам сейчас по 15, по 13 лет. И если вы будете христианами, друзья, на ниве Божьей очень много работы. И будут у нас друзья, и часто наши друзья будут отягчены работой. Или будут у нас семьи, и наши друзья, в смысле наши супруги, будут иногда изнемогать от работы. И если супружеская связь или церковная связь – это настоящая дружба, то каждый помогает своему товарищу. Я приведу одну простую иллюстрацию. Идет мальчик по тротуару и плачет. А недавно прошел дождь, и лужи на улице, и тротуар мокрый. Идет мальчик по тротуару и плачет. У него какая-то случилась беда. А посреди улицы девочка на трехколесном велосипеде застряла. Мальчик очень маленький, наверное, ему примерно 4 или 5 лет всего. И девочка маленькая на трехколесном велосипеде решила проехать через лужу и посередине лужи застряла. И сидит на велосипеде и тоже плачет. Мальчик прошел мимо этой девочки, прошел, а потом остановился и смотрит, девочка плачет. Он перестал плакать, развернулся, подошел, вытолкал велосипед. Девочка поехала, обрадовалась. Мальчик идет по тротуару и опять плачет. Друзья, ну это иллюстрация о детях. Но кажется, друзья, вот так кто-то оказался в беде. Если это друг, невозможно пройти мимо. Хотя, конечно, мы должны помочь любому человеку. И тем не менее, каждый помогает своему товарищу. Написано: будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Друзья, дружба проявляется или определяется в помощи друг другу. Друзья, настоящая дружба, она, это значит не говорить о своем друге плохо. Об этом сегодня говорилось отчасти. Я просто хочу на этом тоже сделать ударение. Друзья, если мы любим кого-то, никогда не будем говорить об этом человеке плохо. Просто не получится. И даже если мне о моих друзьях говорят плохо, вы знаете, у меня всегда внутри появляется желание защитить, оправдать даже плохие поступки, кажется. Написано: любовь все покрывает. А еще написано: покрывает множество грехов. Любовь. Я, если у меня есть друг, и мой друг поступил плохо, любовь покрывает и большие проступки. Посмотрите, три текста Писания. Любовь все покрывает. Второй текст: любовь покрывает множество грехов, и любовь покрывает и большие проступки. О друге плохо говорить не будешь. Но если ты о ком-то говоришь плохо, это не значит твой друг. Хотя все равно ты плохо поступаешь. Друзья, когда Иосиф был в Египте, и к нему подходили люди и спрашивали: «Иосиф, как ты здесь оказался?» Вы помните, как он отвечал? Как Иосиф отвечал людям, которые спрашивали: «Как ты здесь оказался?» Он говорил: «Меня украли». Он никому не сказал, что меня продали родные братья. Он говорил: «Меня украли». А почему он так говорил? Потому что он любил братьев. Друзья, о том человеке, которого любишь, плохо говорить не будешь. Скажите, друзья, а если мой друг плохо поступает? Ну, например, Денис Самарин мой друг, а он плохо поступает. Как я буду поступать? Я скажу как, друзья. Есть такое слово в Библии интересное. Искренние укоризны от любящего. Я не буду об этом говорить Андрею Антонюку или вам. Я это скажу ему лично. А если я вам расскажу о его плохом поступке, значит, я ему не друг. Если у меня есть друг, и он плохо поступает, я ему об этом в глаза скажу. Но я об этом не расскажу другому. Искренние укоризны от любящего. Друзья, у меня есть друзья. И если я поступаю неправильно, эти друзья об этом мне говорят: «Николай, я считаю, ты поступил нехорошо». Да, бывает, они делают вид, что они не заметили. Друзья, бывает, когда мой друг сделал что-то плохое, я иногда делаю вид, что я не заметил. Но если это серьезно, то я ему скажу об этом в глаза. Я об этом не скажу другому. Кстати, между прочим, и помощь наша духовная друг для друга и заключается в этом, чтобы о плохих поступках сказать в глаза, но не говорить поза глазами. В одной церкви отлучили одного молодого человека. Отлучили за большой грех. И после того, когда его отлучили, некоторые люди из его друзей сказали: «А мы давно знали, что он так живет». А Янюх спросил: «А вы ему об этом говорили?» Они говорили об этом между собой, но они не говорили ему, что ты не так делаешь, Алексей, ты неправильно поступаешь. Если бы они ему сказали, может быть, это была бы рука помощи. И поэтому, братья и сестры, дорогие мои, если наши друзья не так поступают, но если они наши друзья, другим об этом говорить не будешь. Но если ты имеешь дерзновение о своем друге плохое сказать кому-то, значит, ты ему не друг. Потому что любовь покрывает и большие проступки. И настоящая помощь друзей – это когда друг своему другу скажет: «Ты неправильно делаешь, Алексей». И он обижаться не будет. Ко мне один раз подошла одна сестра из молодежи и говорит: «Я не знаю, как мне поступить. Нуждаюсь в совете». Я говорю: «Что случилось?» Она говорит: «У меня есть одна подруга, которая рассказала мне о своем плохом поступке, об очень плохом поступке. Но она с меня сначала взяла слово, что я никому не скажу». То есть примерно дело было так. Она говорит: «Я тебе хочу что-то рассказать, но ты пообещаешь, что никому не скажешь». Она говорит: «И я пообещала». И она мне рассказала очень плохой свой поступок. И я теперь мучаюсь и не знаю, как поступить. И я ей говорю: «Пойди к своей подруге и скажи. Иди к служителю, а если ты не пойдешь, я скажу. Я пойду». И все. И тогда сделай, как ты сказала. Друзья, если мы друзья, конечно, мы должны помочь друг другу правильно жить. И если мой друг неправильно поступает, то искренние укоризны от любящего. мы должны помочь человеку исправиться. И мы можем помочь человеку сделаться христианином. Друзья, настоящий друг за своих друзей молится. Если у меня есть друг, и я его люблю, обязательно буду за него молиться. В Новом Завете были два друга. Это апостол Павел, и у него был друг Тимофей. У них была разница в возрасте. Я так думаю, что у них была разница в возрасте. Павел был старше, чем Тимофей. Но они были друзья. И апостол Павел Тимофею во втором послании пишет: «Благодарю Бога моего, что день и ночь вспоминаю о тебе в молитвах моих». Обратите внимание, друзья, день и ночь вспоминаю о тебе в молитвах. Есть люди, которые умеют молиться. У меня был такой случай. Мы с одним, кстати, с моим другом, близким, он тоже служитель. Мы оба были служители Совета Церквей. И нам было поручено провести одно общение в Новосибирске. И я приехал раньше, чем он. Заметно раньше. То есть я приехал днем, а мне сказали, что он приедет ночью. Ну, мы поужинали, постелили нам на полу, я лег спать и заснул. А ночью, примерно в 3 часа ночи, скрипнула дверь, и я от скрипа двери проснулся. И я смотрю, заходит мой друг, служитель. А возле меня была постель для него. Ну, я думаю, сейчас он разденется, ляжет спать. Он снял пальто, снял шапку и стал на колени и молится. А мне неудобно. Я обычно не привык, когда кто-то молится, чтобы я мог сидеть или лежать, или что-то еще. Ну, в общем-то, это трудно. И вот он встал и молится, а я лежу. И чувствую, что мне неудобно. Мне страшно неудобно, что человек молится, а я лежу. И я встать не могу, потому что, ну, неудобно. И я думаю, он сейчас помолится, ляжет рядом со мной, и даже мы о чем-нибудь поговорим. Ну, в частности, как доехал и как будем проводить общение. Тем более, что я капитально проснулся. И вот он молится, друзья, и он молился, и он молился, и он молился, и я заснул. И я снова заснул, и я даже не знаю, как долго он молился. Но представьте себе, человек приехал с дальней поездки, он очень уставший. Ну, в принципе, можно было бы помолиться за 1 минуту. Но человек молился так долго, что я просто не дождался и заснул. И проснулся уже утром. Благодарю Бога моего, что день и ночь вспоминаю о тебе в молитвах моих. Друзья, настоящие друзья, они молятся друг за друга. У нас бывают проблемы, у нас бывают трудности, в том числе и духовные. И для того, чтобы достигнуть неба, мы должны поддерживать друг друга в молитвах. Мне нравилось слово, которое сегодня было сказано утром. Христос о Петре сказал: «Я молился о тебе». Друзья, и 4-я часть моей проповеди. Иисус Христос – друг. Однажды было молодежное общение. Это было в Средней Азии. И тема молодежного общения – это была первая строчка христианской песни. «Иисус Христос – друг наш самый лучший». И было одному брату поручено написать плакат. Ну, сейчас иногда плакаты заказывают в каких-то специальных мастерских, а тогда все писали от руки. И одному брату поручили написать название, тему общения. «Иисус Христос – друг, Иисус, друг наш самый лучший». Если точно по тексту этого псалма. «Иисус, друг наш самый лучший». И когда приехали на общение, принесли плакат, а на плакате написано немножко не так. «Иисус, друг мой самый лучший». В песне «Друг наш самый лучший», а на плакате написали «Друг мой самый лучший». Ну, кто-то возмутился, почему написали неправильно. Было поручено «Друг наш самый лучший», а написали «Друг мой». Вызвали художника. «Почему ты так написал?» А он говорит: Ну, ожидалось, что он просто оправдается. Я не так понял. Или я не посмотрел в сборник. Он говорит, вы знаете, когда я начал писать этот плакат, я написал «Иисус, друг». И мне так сильно захотелось написать «мой». И я написал «мой». И подумал, что так пройдет. Друг мой самый лучший. Друзья, общение проходило по теме «Иисус, друг мой самый лучший». Кто-то предложил заменить, а потом решили не менять. И общение проходило «Иисус, друг мой, самый лучший». Дорогие друзья, Иисус, Он действительно друг. И все признаки дружбы, они исполняются в Его отношении к людям. Посмотрите, написано «Любовью вечную я возлюбил тебя». То есть Его любовь никогда не перестает. Он друг всем людям. Потому что Он всех людей любит. Друзья, любовь измеряется жертвой. Иисус Христос отдал Себя Самого за всех нас, за всех людей. В молодежном потоке у нас была тема «Он и мы». Так называлась тема лагеря молодежного потока. Мы рассуждали о книге пророка Исаия, 53 глава. Там написано «Он» и написано «Мы». Он взошел, как росток из сухой земли, и не было в нем вида. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И мы отвращали от него лицо свое, и мы ни во что ставили его. Так написано в 53 главе книги пророка Исаия. Он наши болезни взял на себя, он наши грехи взял на себя, а мы отвращали от него лицо свое, и мы ни во что ставили его, он и мы. Друзья, он сделался другом мытарей и грешников. Он сделался другом всех людей. Но сделались ли мы его друзьями? Это не одно и то же, друзья. Он наш друг, а я его друг или нет? Обратите внимание, написано «Вы друзья мои». А дальше как написано? Кто помнит? Какое слово стоит дальше? «Вы друзья мои». Какое слово дальше стоит? «Если». Дальше стоит слово «если». То есть он наш друг, но мы совсем не обязательно, чтобы мы его друзья, потому что вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедовал вам. И я задаю себе вопрос, а я ему друг или нет? Исполняется ли его желание в моей жизни? Он для меня все сделал. Написано, он истязуем был, но страдал добровольно. Он меня полюбил, когда меня еще не было. Он отдал себя за меня, когда меня еще не было, но он знал, что я буду. И он меня полюбил, и он отдал себя самого за меня. И я задаю себе вопрос, а я ему друг или нет? Знаете ли вы человека в Библии, который был другом Божьим? Как звали этого человека? Это Авраам. Авраам был, Бог был его другом, и Авраам был Божьим другом. Потому что Авраам Бога полюбил очень сильно. И Авраам жизнью это показал, что он друг Бога. Когда Бог ему сказал, возьми своего единственного сына и пойди в землю Мария и принеси его во всесожжение на одну из гор. Это было очень трудное повеление. Очень трудное повеление. И тем не менее Авраам встал рано утром и пошел. И это было не первое послушание Авраама. Вся жизнь Авраама – это была жизнь жертвенности и жизнь послушания. Я вспоминаю, как-то у нас была молодежная беседа. Это было очень-очень давно. Я был еще молодежью. У нас было молодежи примерно 20 человек. Также проходили молодежные общения, как сейчас. Ну, немножко интересы молодежи, мне кажется, отличались от интересов молодежи, которые сегодня. И вот я вспоминаю, у нас была одна беседа. Беседа была о дружбе. Но прежде чем провести беседу, мы раздали анкету. Каждому раздали листочек, и на этом листочке несколько вопросов. И первый вопрос был, знаете какой? «Кто твой самый лучший друг?» То есть нужно было написать, кто мой самый лучший друг. Нужно было написать Ваня, Петя, или Алена, или Наташа. Ну вот ну, первая мысль, которая меня посетила. А потом мы собрали анкеты. Но легче было то, что не обязательно нужно было подписать свою фамилию и свое имя. Мы собрали анкеты, и потом мы прочитали. Ответы были самые разные. Такие ответы были и Наташа, и Алена, и Ваня, и Николай, и Петр, и самые разные ответы. Но необычных было только два ответа. На одной анкете было написано: «Мой самый лучший друг – это моя мама». Вообще было интересно. Кстати, мы вычислили, кто что писал. И одна анкета, ответ был такой: «Мой самый лучший друг – Иисус Христос». И вы знаете, друзья, я был руководителем молодежи. В общем-то, я легко определил, кто написал. Я знал и почерки людей, и цвет пасты. Хотя я не хотел, я неумышленно, я не пытался вычислить всех, друзья. Но я вам скажу, друзья, и моя мама, и Иисус Христос – это была правда. Девочка, которая написала «Мой самый лучший друг – моя мама», у нее с мамой были очень доверительные отношения. Она маме все рассказывала и про себя, и про нас. И даже некоторые наши вещи мы старались сделать так, чтобы она не узнала. Потому что если она знает об этом, будет знать ее мама. Они были абсолютно неразлучные подруги. И она написала: «Мама, это была абсолютная правда». А второй человек написал: «Мой самый лучший друг – Иисус Христос». Друзья, это тоже была правда. Потому что этот человек, друзья, любой разговор с ним, у него постоянно было слово «Господь». Ну, например, как ты смотришь, если мы вот так сделаем? Он всегда ссылался на Господа. И у него: «Господь, Господь, Господь». И любое свободное время: «Давайте споем во славу Господня». И мы видели, что этот человек очень сильно Бога любит. Очень сильно Бога любит. Друзья, я и себе задаю вопрос. А является ли Господь мой друг? Да, у меня есть друзья. У меня друг моя жена. У меня друг моя маленькая дочка. Ну и не только маленькая. У меня 10 детей. Но у нас есть еще маленькая девочка, которую мы очень сильно тоже любим. Друзья, конечно, есть у меня и друзья. У меня есть братья-служители, которые за меня молятся. Я даже знаю многих, которые молятся за меня ночью даже. С 3 часов ночи до 4 часов утра за меня молятся. Да, это мои друзья. У меня есть друзья, которые откровенно скажут мне о моих недостатках: «Николай, ты неправильно поступаешь». И мне становится стыдно, и я каюсь. Да, это мои друзья. И если я скажу им о их недостатках, они не будут обижаться, потому что они мои друзья. Друзья, и как важно, являюсь ли я другом для Бога? Вы друзья мои, если... И вот это условие «если», подхожу ли я под это условие или нет? А если он мой друг, значит, меня к нему влечет в общение. Я с радостью буду стремиться на собрание. Я с радостью буду читать Библию. И даже, знаете, друзья, Иисус Христос сказал перед своими страданиями: «Отче, хочу, чтобы тех, которые ты мне дал, чтобы они были там, где я». Друзья, он уходит к Отцу, и он говорит: «Я хочу, чтобы они были там, где я». И я задаю себе вопрос: а я этого хочу или нет? Если я его очень сильно люблю, хочу ли я туда, где он? У меня было 2 случая, когда 2 человека, смертельно больные, не захотели, чтобы мы молились об их исцелении. Ну, я 1 случай расскажу. Заболел тяжелой болезнью один брат. Болезнь была смертельная, болезнь была очень тяжелая. И нам сообщили, что он очень быстро, его жизнь угасает. И мы с одним служителем приехали, чтобы совершить молитву, чтобы помазать его елеем, чтобы этот брат исцелился. Он очень сильно обрадовался, когда мы приехали. Он очень сильно обрадовался: «Братья, как хорошо, как я рад вас видеть, как хорошо, что вы приехали». А что вас подтолкнуло на приезд? А мы ему говорим: Александр, мы узнали, что ты болен. Мы приехали, чтобы помазать тебя елеем, чтобы ты жил, чтобы Бог тебя исцелил от болезни. Говорит: братья, да вы что, я вас не приглашал. Я уже почти что Иисуса Христа вижу. Я уже скоро буду там, где Он. И Он совершенно категорически отказался, чтобы мы Его помазали елеем. Совершенно категорически. Друзья, я думаю, что это друг. Это настоящий друг с большой буквы. Друг Иисуса Христа. Нас здесь собралось 500 человек, друзья. И слава Богу, что хорошая тема вам и избрана. Тема о блудном сыне. Я думаю, что цель руководителей, которые назначали эту тему, цель руководителей, чтобы как блудный сын мы пошли к нашему отцу, от которого, может быть, однажды ушли, сказав: дай мне часть имения, я хочу жить отдельно. Об этом вы говорили вчера. Я хочу жить с друзьями, с мирскими друзьями. Об этом мы говорим сегодня. Но мы не о мирских друзьях, мы говорим о настоящей христианской дружбе. И как хорошо, если у нас такие друзья есть. И как хорошо, если наш Господь, который есть друг мытарям и грешникам, который есть друг всем, которые даже не имеют еще спасения, потому что Он их полюбил и отдал Себя за них. И чтобы мы тоже стали Его другом. А быть Его другом – это значит Его любить. Одному человеку Иисус Христос написал письмо. В письме он написал такие слова: «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не покаешься, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Друзья, оставление первой любви или отсутствие любви к Богу – это тоже грех, это признак, что я для Иисуса Христа другом еще не сделался. Кстати, и братом часто тоже. Брат Иисуса Христа – это тот, кто покаялся и пережил рождение свыше. «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат». В одной песне так поется. То есть и друг, и брат. Как хорошо, если мы для Иисуса Христа сделались братьями, сестрами и сделались Его друзьями. Вы, друзья мои, как хорошо, если это слово про нас. Друзья, лагерь идет очень быстро. Посмотрите, сегодня уже прошло 3 дня. Осталось еще 3. Пятница, суббота и воскресенье. Я знаю, что среди нас есть многие, которые еще не являются христианами. Хотя родились в христианских семьях. Я думаю, что большинство из нас родились в христианских семьях. Мы с детства умели читать Библию, может быть, детскую. Мы с детства умели молиться. Многие из нас в детских лагерях каялись. И не один раз. И в прошлом году многие каялись. А по жизни сделались ли мы для него братьями и друзьями или нет? А может быть, после покаяния сначала да, а потом нет. Если не покаешься, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Я знаю, что в это собрание, в этот лагерь, некоторые ехали с намерением, что они здесь снова покаются. А может быть, кто-то имеет намерение покаяться и принять крещение, и быть христианином, и Богу служить. Потому что мы живем в последнее время, и очень скоро придет Господь и позовет церковь. И как хорошо, если мы будем готовы. И там, где Он, там будут Его братья, и там будут Его друзья. Пусть Господь нас благословит и в нас прославится. Друзья, я думаю, плохо будет, если мы закончим наше собрание, не пригласив к покаянию. Может быть, в нашем собрании есть человек, у которого есть намерение покаяться, как блудный сын встать и пойти к своему отцу и сказать: «Отче, я согрешил, Я благодарю Тебя, что Ты сделался другом для меня. Я тоже хочу быть таким. Прости меня за все мои грехи. У меня был один друг. Он был член церкви, а я членом церкви не был. И этот друг постоянно побуждал меня покаяться. Он мне всегда напоминал: «Николай, тебе надо покаяться». Решил. Я родился в христианской семье, но я все время думал: я еще успею. А этот человек мне все время напоминал. И даже когда ожидалось какое-то молодежное общение, он мне всегда легонько подсказывал: «Николай, тебе надо покаяться». А меня это даже раздражало. А когда общение заканчивалось, и я не покаялся, он говорил иногда вслух при всех: «Как жаль, что Коля опять не покаялся». И меня это тоже раздражало. Но вы знаете, друзья, что было ценно? Что этот друг, он за меня молился. Я был грешник. Ну, как бы сказать, как мне казалось, больших грехов не делал, но все равно я понимал, что я человек не спасенный, я вечно погибший. И покаяться я хотел, но силы, чтобы встать и покаяться, у меня не было. Я не каялся, когда был ребенком, я не каялся, когда был подростком, и мне было 18 лет, и я знал, что я погибший человек. И вот однажды было общение, и призывали к покаянию. И один старый человек проповедовал на тему: «Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». И старичок проповедовал о том, что Господь стучит в наше сердце. И все стояли, потому что не было места. Было большое стечение людей, была встреча узников. И этот мой друг стоит рядом, и я смотрю, он молится. Он во время проповеди закрыл глаза и что-то шепчет, губы шевелятся, но о чем молится, не слышно. И я подумал: не иначе, как за меня молится. А у меня сердце колотилось ужасно, друзья. Мне хотелось покаяться, но я, видя толпу людей, я сам себе говорил: это невозможно, я не смогу покаяться при всех. А этот человек стоит и молится. И потом он не дождался моего покаяния, на ухо мне спрашивает: ты хочешь покаяться? И я только головой кивнул. И он как закричит: братья и сестры, прошу тишину. Ну, а в общем-то тишина и была. Проповедовал только один человек, и все. Только он звук издавал. И раз — и тишина, и проповедник остановился. И он говорит: здесь один молодой человек хочет покаяться. Так громко, без микрофона. Но микрофонов тогда и не было. И берет меня и выводит на середину. Рядом со мной вышел, вместе со мной. И я встал на колени, друзья, и покаялся. И, в общем-то, получилось. Да, это было настоящее покаяние. И Бог меня простил. И с тех пор я Ему служу. Это был 1975 год. Через 2 года уже будет 40 лет, как я стал христианином. А покаяние было вот такое необычное. Этот мой друг, он мне помог покаяться. Он помог своими молитвами и даже чуть-чуть подтолкнул. Кстати, мне не очень нравится, когда подталкивают. А вот он меня подтолкнул, и получилось. И получилось. Вы знаете, друзья, один раз мы проповедовали Евангелие. И собрались неверующие. Нас было всего 2 человека, и неверующих было, наверное, человек 20. И мы проповедовали, и я проповедую вторым, и я хочу людей пригласить к покаянию. Я говорю: кто хочет покаяться, выходите сюда, склоняйте колено и молитесь, и Господь вас простит. И никто не выходит. Вы знаете, друзья, обычно трудно бывает звать к покаянию, и никто не выходит. Поэтому проповедники часто и не приглашают к покаянию. А так, чуть-чуть, легонечко, а вдруг не выйдут. И я приглашаю к покаянию, и никто не выходит. Одна женщина сидит и плачет. Она очень, ну так, очень ярко, заметно, она переживает о своем состоянии, она плачет. Я приглашаю к покаянию, и никто не хочет выходить. И я напрямую к этой женщине обращаюсь и говорю: а вы не хотите покаяться? Ну, наверное, это была моя помощь с моей стороны, как моего друга тогда. Я говорю: а вы не хотите покаяться? Ну, я вижу же, она плачет. Она говорит: Николай Степанович, я очень хочу покаяться, но мне кажется, у меня не получится. Ну, и я не стал больше ее побуждать. Я говорю, ну тогда мы помолимся. Я совершил молитву, мы спели вдвоем песню, а потом она говорит, простите меня, а можно я попробую покаяться, а вдруг получится? Я говорю, ну попробуйте. Она выходит, стала на колени, и получилось. И она покаялась. И сегодня она член церкви. Она сегодня член церкви. Друзья, покаяться бывает трудно. И как хорошо, если есть настоящий друг, который за меня молится, чтобы я покаялся. И Бог Духом Святым дал силу. И человек встал и вышел, и стал на колени, и Бог его простил. Как хорошо, друзья. У нас заканчивался молодежный поток, и был последний вечер, и был костер. И народу было почти 900 человек, если точнее, 850 человек было молодежи. И на костре Александр Александрович спрашивает, молодежь, поднимите руку, кто выходил на покаяние? И мне показалось, что все подняли руку, потому что на покаяние выходило очень много. Бывало так, что полтора часа люди каялись, каялись, даже мы уставали стоять. Даже кто-то подумал, хотя бы, наконец, ну, закончилось покаяние. Вот так вот люди выходили каяться. Покаялись почти все. Поэтому, друзья, если у кого-то есть переживания, если вы чувствуете, что Господь стучит, Господь зовет, вы не хотите уехать из лагеря, не будучи братом Христу или не стать Его другом, это можно сделать сейчас. Поэтому я не хочу закончить проповедь и наше собрание без призыва к покаянию. И поэтому, если кто хочет покаяться, выходите, мы дадим вам возможность попросить у Господа прощения, и мы за вас тоже помолимся, чтобы Бог простил и помиловал, и очистил ваше сердце. Пусть Он вас благословит. Я еще один маленький пример. На одном общении было много молодежи, и вот приходит записка. Хочу спеть песню. Ну, я прочитал записку, и название песни «Хочу домой». Я прочитал записку, говорю, послушаем сольное пение «Хочу домой». И вот смотрю, встает человек и выходит, чернокожий, черный-черный, как смола. Вот знаете, негры бывают не очень черные, а это черный, как смола. В руках гитара, он выходит и говорит, братья и сестры, на плохом русском, говорит, я родился в Уганде, 8 лет живу в России, и вы знаете, мне очень хочется домой. Очень хочется домой. Там, где мои родители, мать и отец. Но есть у меня небо, где есть у меня другой отец. Это Отец Небесный, который простил все мои грехи. Посмотрите на меня, какой я черный. И все заулыбались. И он говорит, раньше у меня сердце было такое же черное, как моя кожа. Но когда я покаялся, Иисус Христос простил меня, кожа у меня осталась черная, а сердце стало белое. Написано, окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Друзья, ваши грехи я не знаю. Знаете их вы. А еще знает их Бог. Он сказал, знаю твои дела. Возможно, дела твои тоже плохие. Да, возможно, у вас есть и хорошие дела. И, возможно, их тоже немало. Их Бог тоже знает. Но сегодня от плохих дел можно избавиться. Попроси у Него прощения. И тогда Он сердце ваше сделает белее снега. Пусть Господь прославится в нашей жизни. Аминь.